Всем привет! Это Иннокентий Нестеренко и подкаст «Маркетинговая рубка». Мы говорим о маркетинге, рекламе и новых медиа с практиками, маркетологами, предпринимателями, профи из агентств, медиа и рекламных площадок. В каждом выпуске я стараюсь добыть для вас идеи, советы или рецепты, которые можно примерить к своей ситуации и, если они подходят, незамедлительно протестировать. В этом выпуске я разговариваю с Олей Сидоровой. Оля – главный редактор медиапроектов Mail.ru. Вернее, она была, но об этом чуть позже. Оля начинала как журналист и шеф-редактор на белорусском телевидении, а затем перебралась в диджитал. Сначала пару лет поработала редактором и продюсером популярного минского блога «Твоя столица». Потом приехала в Питер и здесь была информационным архитектором в рекламном агентстве Nimax, интервью с основателем которого можно послушать чуть раньше в маркетинговой рубке. С 2013 года Оля живет в Москве, где сделала карьеру в Mail.ru. Пришла менеджером спецпроектов и доросла до главреда всех медиапроектов холдинга. Мы говорим о куче всего. Конечно же, о том, как устроены сами медиапроекты, о том, какая редакция работает, о том, надо ли запускать бренд-медиа, о том, надо ли делать нативную рекламу и о многом другом. К этому выпуску у меня есть две оговорки. Первое. Я так долго возился с продакшеном, что Оля успела перебраться в Яндекс. Поэтому сейчас она экс-главред медиапроектов Mail.ru. Но когда мы записывали выпуск, она еще была в Mail.ru. И вторая оговорка. Я жестко накосячил со звуком, потому что записывались мы удаленно. Прям скажем, звук в этом выпуске – это полная ж**. Но Оля так интересно рассказывает, что я рискну и все равно выложу вот как есть. Простите меня, Оля и дорогие слушатели, я больше не буду. Итак, встречайте, Оля Сидорова. Всем привет, дорогие друзья! Это Иннокентий Нестеренко, маркетинговая рубка, и сегодня мы разговариваем с Олей Сидоровой, главным редактором медиапроектов Mail.ru. Оля, расскажи, пожалуйста, что такое медиапроект?
Привет всем! Знаешь, у меня есть такая классическая манера начинать всякие лекции. Я говорю, у кого почта на Mail.ru? И обычно в зале появляется довольно-таки много рук. Я спрашиваю, кто проверяет ее с главной страницы, заходит проверять почтовый ящик. Рук поменьше, понятно, приложения отъедают у нас очень большую такую долю этих людей, которые попадают на главную страницу. Но все равно в зале всегда есть люди, которые заходят на портал, и я начинаю рассказывать им. Помните, там очень-очень много ссылок на контент. Очень большую долю главной страницы занимают ссылки на контент. Этот контент — это и есть медиапроект. Это 10 редакций. Новости и спорт работают как агрегатор, то есть свой контент не производит, но есть редакция, которая вручную, получая контент партнеров, строит картину дня из лучших заметок и достойных по поводу. Остальные редакции тематические, отраслевые, леди, дети, авто, здоровье и так далее.
Сами пишете все?
Да, пишут все сами. Суточная аудитория 10 миллионов человек, очень большие проекты, это вся Россия. Возможно, в течение разговора мы будем сейчас к этому возвращаться, что Mail.ru — это массовый информационно-развлекательный сервис, и это очень большое влияние, оказывается, на то, как мы работаем, процессы, результат, сам контент, который мы производим. Это важно. Но в двух словах, медиапроекты — это 10 редакций, 10 миллионов, вся Россия.
Это офигенно большая штука. Какой у тебя самый любимый? Или так нельзя, как о детях, да? Кто там любимый, Вася или Петя? Расскажи чуть подробнее про работу какого-нибудь одного из них по выбору, просто чтобы, опять же, люди, кто не в теме, лучше понял, как устроена работа с медиапроектами в IT-холдинге.
Кстати, интересно. Давно хотела расспрашивать другие редакции, другие медиа, как у них устроено.
У тебя же есть опыт на ящике, да, предыдущий? То есть ты знаешь, как это устроено в классических медиа?
Все-таки совсем-совсем другое. А какой диджитал-редакция, конечно, тоже совсем другое. Поэтому я вот сейчас, конечно, сравнивать не рискну, но о том, как устроено у нас. Вообще, в целом, если мы говорить про именно вот продукт, который мы делаем, про контент, который мы производим, и это классика для всех медиа, не только для нас. Он базово делится на новостной поток и так называемый, есть такая словечко, термин core-продукт, то есть основной. Это статьи, лонгриды, длинные формы, материалы, которые требуют больше энергии, времени, ресурсов, отличаются более сложным процессом производственным. Ну, то есть написать новостную заметку и написать репортаж – очевидно, разные задачи. 50%, 60%, 70% материалов у нас новостные материалы, и вот какая-то доля еще приходится на то самый кор статьи. И поэтому редакция устроена...
Толстая скорлупа и маленькая сладкая, маленький сладкий орешек внутри, да, на 30%.
В таком ключе, да, абсолютно правильно. То есть есть ребята, которые работают с этим потоком. Вот его, в отличие как раз-таки от этих кор материалов, мы называем флоу, ровно за его быстрое производство и быстрое протухание. Поток. поток материалов. И есть ребята, редакторы, которые работают с тем самыми статьями. Ну, там могут быть детали в стиле того, кто в какой редакции, как эти материалы оформляют, есть ли выпускающий, есть ли трафик-менеджер один или один на несколько редакций. Там дальше есть нюансы. Ну, базово во всех редакциях есть те, кто производит контент, те, кто его обслуживает, сверстает, вычитывает. И есть те, кто дистрибутирует, заботится о том, сколько народу это все увидит.
10 редакций, и сколько примерно в среднем в редакции человек? Всем кажется, что Mail.ru — это что-то невероятно титаническое и очень загадочное, наверное, самое закрытое из крупных российских компаний. Ничего не понятно, что внутри. Приоткрой завес.
Любопытно, да? Мы такие загадочные со стороны кажемся.
Да, может, просто я дремучий, кто меня знает? Может, сейчас вся аудитория такая, боже, мы все знаем про это Mail.ru. Я сомневаюсь, на самом деле.
Всего в редакциях получается больше 50 человек, это вне включая новостную редакцию. Как раз наши агрегаторы, там отдельные редакции, она со своим отдельным процессом. А вот в остальных редакциях, получается, 8, это больше 50 человек, новостники и авторы, редакторы, выпускающие, вот все эти люди, которые вовлечены в производство контента. А там между проектами очень по-разному все устроено. Есть какие-то ресурсы, которые редакции делят, есть редакции побольше, например, «Леди Авто», прямо наши крупные редакции. Но смотря с чем сравнивать, опять же, потому что для нас они крупные, а если мы сравним, не знаю, с любым условным лайфхакером, то окажется, что не такие уже и большие. Но тут все супер, конечно, зависит от издания, какая у него бизнес-модель, какая основная задача у него, какой основной контент. У нас получается вот такими вот масштабами делать.
То есть, получается, медиапроект Mail.ru, штука, которую видят миллионы, делается силами, ну, в среднем 5 человек, по большому счету, таких основных, не считая тех, кто на подхвате, или производит для них графику.
Ну, есть еще, конечно, внештатные авторы, их очень много. Вот тех, честно говоря, даже не возьмусь вот так вот навскидку посчитать, потому что тоже очень по-разному может устроено. Один внештатный автор может постоянно сотрудничать с редакцией, а кто-то может делать одну статью в 2 месяца, но это будет обалденная статья. Поэтому очень трудно всех этих людей перечесть, но если мы говорим про тех, кто здесь у нас в штате на этаже, да, это вот такой объем человек. Это правда. Я понимаю, если сопоставлять миллионы и 50 человек, то кажется, что что, серьезно, так можно было?
Я бы еще хотел, конечно, сопоставить, если говорить о проектах и зачем они Mail.ru, монетизация рекламная, да, а рекламной добычи, которую создают эти люди, ну, скорее всего, сложно что-то сказать про бабло, да, в паблик, вряд ли можно.
Да, да, смотрите, как говорится, публичная отчетность.
Но рычаг хороший, я так думаю, что если медиапроект Mail.ru делает 5 человек, при этом там крутится реклама с миллионами показов, то, я так думаю, они свой хлеб-то нормально отрабатывают. Журналистам вечно говорят, что что-то как-то нет денег, зря вы работаете, но у вас, видимо, не зря.
Ну, вы держитесь. Да, медийный бизнес, конечно, один из самых, я полагаю, низкодоходных и при этом высокозатратных. И
сейчас все наши слушатели из агентств начали скрести зубами.
Я помню какие-то все последние отраслевые конференции с этими их бесконечными рефренами. Не делайте своих медиа. Это самая плохая затея с точки бизнеса и самый плохой бизнес-план, который только у вас может быть. Да все бегом отсюда из медиа, так что... Ну, не знаю. Мне кажется, нет же какого-то такого прям ранжира отраслей, но вот про медиа существует такая любимая мысль, что это очень затратно и очень низкодоходно.
Но при этом ваши медиапроекты-то развиваются.
А что ты имеешь в виду под развитием?
Ну, их становится больше, шире, да?
Да, ну, например, когда, получается, уже год прошел, запустили проект «Питомцы». И вот, кстати, ты спрашивал про любимые. «Питомцы» — это любовь. Вот ничего не могу с собой поделать. Открываешь там новости про котиков. А котики ты сам понимаешь.
Ну, на котиках весь YouTube построен был. Сейчас уже, конечно, не так, но вот когда-то там база, да, была коты.
А, да, это правда. Но это единственные новости, о которых я правда могу просто их бесконечно читать. Ну, они очень классные. Или вот еще мы запускали медиа больше про лайфстайл, больше для молодых. Молодежной аудитории. Я не люблю так говорить. Слово «молодежь» звучит так, как будто ты сам старпер, но это же неправда.
Мы молоды в душе, ха-ха-ха.
В общем, да, развиваемся, стараемся прирастать новыми проектами.
Тема «Не запускайте собственные медиа», она очень интересная, очень хорошая связка к следующему вопросу, или, может быть, там даже получается такой блок вопросов. Мы еще вернемся к разговору про ваши внутренние дела, но мне бы хотелось немножко поговорить про бренд-медиа. То есть очевиден тренд, да, когда компании крупные и даже небольшие делают какие-то свои, как минимум, попытки сделать собственно, внутри небольшую газету, блог, подкаст, тот же самый или еще какой-то формат. И некоторые даже преуспевают. Ну, предположим, это действительно медиа, то есть там много разного контента, он собирается, он регулярный, над ним работает постоянная команда. Вот что ты скажешь про этот тренд? Хороший он? Опоздали ли все те, кто сейчас подумывает о запуске бренд-медиа? Или наоборот, самое время? Прокомментируй, пожалуйста.
С удовольствием. Вот это один из моих самых, наверное, любимых вопросов. Обожаю по этому поводу порассуждать. Начну с конца, со второго вопроса, вернее. Опоздали ли? Нет, ни в коем случае не опоздали. Другое дело, что очень важно, на мой взгляд, максимально пытаться тем, кто такими штуками начинает заниматься, разрушать любые парадигмы, мнения, присматривать термины и пытаться максимально выйти из каких-то знакомых и привычных плоскостей в понимании, что такое медиа, в каком формате работать, как строить процессы и что есть в нашем мерило успеха. Правильно делать не медиа, правильно делать контент. Контент вокруг бренда. Делать контент вокруг бренда вообще никогда не поздно. Не успели год назад, не страшно. У вас, скорее всего, не получится Тинькофф журнал, у вас может получиться очень много других историй, которые будут работать на вас заметно лучше, может быть, даже, потому что в каждой конкретной ситуации, в каждом конкретном случае бизнеса это должна быть четкое понимание аудитории, что этой аудитории нужно, соответственно, какой контент это должен быть, на каких площадках его лучше делать. В этом смысле, когда мы просто говорим медиа, вообще все дано же в языке, все правила, по которым мы пытаемся играть. Поэтому, когда мы говорим медиа, то в голове сразу возникает сайт, нечто посадочное, нечто собранное где-нибудь там на условном WordPress или где-то сейчас что-то принято собирать, стендалон или по кнопке «блог» на сайте, и там какой-то набор статей. Но, господи, зачем? Зачем делать статьи, если можно делать, например, подкасты, если можно делать какие-нибудь нарративы? Если ваша аудитория в соцсетях, то идите туда. Это тоже будет своего рода медиа, просто что это немножко не классически выглядит. И это касается всего – подходов, процессов, людей, которые должны это делать, того, как это должно быть оформлено и так далее. Поэтому мне кажется, что это очень классная история. Знаешь, раньше мы просто полагали, что, в принципе, производить контент могут только специально обученные люди. Но и это, правда, могут быть только журналисты, и происходит это, может быть, только в одном формате. И, в принципе, такое ощущение, что внутренне мы наделяли таким правом говорить только определенное количество людей. Вот они, мол, этому обучены, поэтому они могут это делать. А еще мне кажется, что это мое собственное ощущение, никогда не пыталась его верифицировать в реальности или подтвердить еще чем-нибудь мнением. Но мне кажется, что у нас велось очень много рекламы, она была не очень качественной и очень агрессивной. Мы еще привыкли не давать бизнесу и брендам голоса. Ну, то есть, типа, что они могут сказать, они в любом случае будут пытаться тебе что-нибудь впарить. Ничего полезного, интересного, содержательного ты точно от них не ждешь. Но, к счастью, вот с изобретением, в кавычках, изобретением нативной рекламы, мне кажется, ситуация поменялась. И это тоже очень круто, потому что, когда ты видишь статью, в которой, например, эксперт из банка объясняет тебе, там, почему тебе стоит или не стоит брать ипотеку, как это правильно сделать, по-настоящему содержательно, используя для тебя и с вниманием, заботой объясняет, то мы стали потихоньку привыкать к этому. Когда мы видим, что бренды, особенно спортивные, очень любят делать классные интеграции, коллаборации, крутые ролики. Может быть, ты видел расхожий пример, который мы обожаем здесь у нас вспоминать. От Магурчики дядя Ваня снимает сериал «Иваны. Помнящие родство». И это космически классный сериал.
Я не помню, но мы покидаем ссылок в описании к подкасту. Все, кто хочет, все посмотрят, все примеры, про которые мы будем говорить.
Мы попали уже наконец-то в ситуацию, в которой стена между нами, аудиторией и брендами, их там, нашим представлением, то, что они имеют право делать, имеют ли они право и как с нами коммуницировать, сломалась. Теперь поэтому получается, что правил нет, нужно выходить просто из плоскости старых установок и искать свои какие-то точки приложения. Здесь может быть очень много классных, интересных историй. Можно называть это медиа, можно не называть это медиа, главное делать.
Отличный посыл, и тут сразу несколько вопросов вдогонку. Первый про то, что делать. Ну, ты сказал, ломать рамки и так далее, но все-таки нужна какая-то инструкция. Какой тебе кажется сейчас формат? Возьмем компанию не очень большую, у которой есть драйв, но не очень много ресурсов, какой-то, видимо, хедлайнер внутри компании, маркетолог или еще какой-то неравнодушный руководитель хочет, чтобы у компании была какая-то контентная история. Что бы ты ему порекомендовала? Как пример, подкаст, YouTube, какая-то смесь, может быть, блог. Конечно, вопрос, я понимаю, сразу про отрасль, но это не банки. Предположим, это какая-то отрасль, где не очень много чего есть. Таких большинство, на самом деле. С чего начать и на какие форматы посмотреть?
И мне кажется, есть только одно универсальное правило. В этой вселенной, где нет ни одного универсального правила. Нужно смотреть на аудиторию и на задачи. Для кого ты это делаешь, и что ты от этих людей хочешь получить, либо дать им, что ты хочешь. На стыке этих двух вещей ты будешь понимать, куда, в какую сторону тебе бежать. Понятно, что всегда, ну окей, может быть, не всегда, но еще очень долгое время самым дешевым в производстве и самым, соответственно, самым доступным будет оставаться текст плюс картинка какая-то. Ну, то есть даже картинка уже дальше там сложнее будет. Делать видео на данный момент, мне кажется, самым дорогим форматом и прямо совсем недоступным.
Хотя я вижу примеры, скажем, людей, кто в консалтинге, от психологии до каких-то других дел, там прям телефон, наушник в ухе и пошли чесать. Но это нужно уметь очень хорошо говорить, и это скорее только к тем профессиям относится, где ты и так говоришь целый день, просто еще раз поговорить с камерой для тебя не составляет труда. Да, но в целом видео, я согласен, очень дорогой формат.
Насколько условно бизнесу и бренду может подойти формат блог?
Ну, это частная практика, да, я согласен, да, бизнес вряд ли.
Может, все-таки, наверное, бизнесы стремятся делать какие-то более масштабные истории и более имиджевые, потому что они прям были красивые, дорогие, красивый продакшн.
Ну, предположим, нету денег на красивое и дорогое.
Потому что нужно понимать, с кем ты коммуницируешь. Ну, условно, если у тебя, не знаю, тут трубопрокатный завод, наверное, странно заводить Инстаграм. Я верю в то, что трубу можно красиво показать в Инстаграме.
Да, у General Electric очень хорошо показана вся вот эта техническая фигня. Но они, понятно, делают это просто потому, что могут, и есть еще порох в пороховнице.
Есть бетонный завод, который тоже говорит, я просто вылетел из головы, космический тоже какой-то Инстаграм. Ну, то есть, если ты пытаешься поразить инвесторов или каких-нибудь высоколобых чиновников, то, наверное, это не совсем та площадка, да? То есть, соответственно, вопрос, для кого ты хочешь сделать? А, и что с этим человеком должно произойти в итоге? Он должен дать тебе $1 миллион инвестиций или купить твои стальные трубы? Или просто предполагать, что трубы не те, чем они кажутся, на самом деле гораздо веселее, интереснее и так далее. Как вот, знаешь, опять же, если говорить про Инстаграм, один из кейсов — это Инстаграм Магнита, который, казалось бы, да, самый, наверное, такой магазин, в который бы ты не зашел, и однако же вот. Я подписалась на этот Инстаграм уже, у меня возле дома есть, нет-нет, прохожу, думаю, что не так, там все ужасно, но там такие классные ребята все время снимаются в этом, такие молодежные и так далее. Вот, в общем, что ты хочешь, продашь, имидж, донести какую-то миссию, ценность, идеологию и так далее, это вообще совсем другая задача. И кто те люди, которые будут тебя слушать или читать, и смотреть, что они уже знают, чего они знают, что они любят, что им категорически не нравится, что они считают красивым. И только вот так вот соотнося эти вещи можно предполагать про форматы. К сожалению, знаешь, к вопросу про универсальные рецепты. Удивительным образом мы все их ищем. У меня была даже такая история с редакциями. Мы затеяли серию таких лекций, звали к себе ребят из отрасли, ну, чтобы делиться опытом. Приходит к нам кто-то, приходят все наши главреды и редактора, слушают. И после какой-то из очередных этих встреч спросила, как, что, какая обратная связь, и говорит редактор, говорит, ну так опять же пришел и не сказал, что делать. Вот, понимаешь, это вот потребность, чтобы кто-нибудь сказал, делай раз, делай два, и будет вот так вот, она просто невероятная, просто потрясает. Нет
никаких... Надежда на чудо.
Да. Что кто-нибудь уже изобрел философский камень, и сейчас он бесплатно тебе об этом расскажет.
В общем... Это, к сожалению, общее место всего маркетинга, потому что если что-то общеизвестно, оно уже не работает. Всегда все интересное происходит там, где эксперименты, там, где риск, там, где непонятно. Я бы сказал от себя, что я вижу... пожалуй, в корпоративных делах очень интересные HR-затеи, связанные с онлайн-трансляциями и тем, что они, во-первых, происходят онлайн, а во-вторых, с тем, что они потом выкладываются. Это JetBrains и их видеодела. Поиск программистов — это одна из самых свирепых HR-задач. Ну, у них и продукт, и бренд, и все сильно. Они к этому еще подтянули очень мощную программу профессиональных ивентов, и к ней трансляции, видео и регулярность этого всего и качество, они впечатляют, при том, что на самом деле это не так затратно. Там скорее важно, что у них спикеры и регулярность. Но для них это органично, потому что прогеры любят собраться, любят послушать своих гуру, и им интересно еще и потом это все посмотреть. Хороший пример.
Да, очень хороший. В этом смысле подкасты — такой формат, который, конечно, очень в России разошелся, как мне кажется, среди то, что мы любим называть тусовочкой. Программисты, гики, маркетологи, медиатусовка. Но при этом, конечно, он и ограничен этой тусовкой. То есть я себя слабо до сих пор представляю подкаст на очень массовую аудиторию. Например, подкаст, который зашел бы на 10 миллионов нашей аудитории, я себе, честно говоря, не представляю. Мне кажется, он не изобретен, и мы еще очень далеко от этого момента. Но если твоя аудитория — это как раз-таки тусовочка, то подкаст — это прекрасный способ с ней взаимодействовать. Это еще если люди, у которых потребность в новых знаниях, потребность расширить границы, слышать умных людей, вдохновляться ими — идеальное решение.
Я вот так и считаю в своей маркетинговой рубке. Хорошо. Ну, предположим, вы сделали какую-то историю. У вас лонгриды, или у вас видосы, или у вас подкаст. Да, сложно говорить о том, какая команда все это должна делать, потому что очень зависит от формата. Давай поговорим, может быть, про измерение результата. Ну, то есть все очень хорошо, мы запустили какую-то штуку, мы регулярно ее отгружаем. Куда бы ты отправила человека, что почитать, о чем подумать для того, чтобы правильно оценить эффективность бренд-медиа?
Очень важный момент. На неделю буквально проскакивала формула про то, что 100% успеха — это только 20% там, условно, процентов продукта и 80% дистрибуции. Очень важный момент, который важно не забывать, как мы будем доносить то, что мы сделали, до аудитории. Потому что очень мало просто сделать. Очень важно понимать, закладываться изначально с точки зрения стоимости всей истории для вас. Как это все будет попадать дальше к пользователю? Какая-то реклама, какой-то SMM, закупка ссылок, интеграции, какие-то коллаборации и так далее. Так после этого мы, наверное, сможем говорить про какую-то эффективность, потому что пока продукт не видела аудитория, собственно.
И вот она увидела. И как считать?
Слушай, ну здесь, опять же, все зависит от задачи. Как ты понимаешь, изначально, если мы думали о том, чтобы продавать, то наша основная метрика будет там отслеживать, как это повлияло на продажи.
То есть какие-то партнерские коды мы вставляем, какие-то реферальные ссылки и что-то такое считаем, да, переходы в магазин и все остальное.
Я уверена, что ты в этом очень круто разбираешься. Если, например, мы хотели какую-то идею донести до людей, то, да, наши там вопросы — это охват, и какой-то попробовать замерять, поменялось ли мнение людей, какие-то исследования.
Ну, это мало кому доступно. А вот если говорить про внутренние технические метрики, чем бы ты измеряла результативность материала, да?
Текстовых материалов, уже, наверное, ставшие классическими редакционные метрики, то есть показатели доскроллов, сколько людей дочитают, там, досмотрели текст до конца, показатели по прочтениям, сколько людей их не просто быстро пролистывали и сканировали глазами, а правда читали. Это можно следить и для форматов не только текстовых, например, нарративы из карточек состоят. Ну, вот я имею в виду нарративы типа того, что в Дзене или очень похожие штуки сейчас есть во многих приложениях. Сбербанка, Тинькова, такие карточки с текстом.
Вот этот формат. В Сбербанке они меня очень удивляют. Кто их там смотрит? Чат Сбербанка тоже поразительный. Но на самом деле, я думаю, кто-то смотрит. У них столько клиентов, что для кого-то это норм.
Никогда не знаешь, да?
Никогда не знаешь, да. Не нужно судить по себе.
Я очень удивилась, когда такие штуки приехали в такси, в Яндекс.Такси, и как раз думала, господи, кому это может быть нужно? А потом, знаешь, застала себя в моменте, когда я жду машину или ставлю эти карточки.
Нет, да потупишь.
Да. Нет, да потупишь, это правда.
Слушай, а у вас же был какой-то внутренний продукт про редакционные метрики. Расскажешь чуть-чуть, пригоден ли он для широких масс или это только для больших медиа?
Ну, пригоден везде, где есть тексты, потому что это инструмент аналитики, который помогает тебе оценить, как именно с текстом взаимодействует человек. Потому что все-таки Яндекс.Метрика, Google Analytics, там, Top Mail.ru — это инструменты, как мы их называем здесь в редакциях, маркетинговые. Вот эти вот ваши маркетинговые инструменты, you know.
Оля сморщилась для тех, кто не видит видео, а это практически все, кроме нас самих.
Они показывают эти метрики, как человек взаимодействует со страницей. Иногда бывает, что это почти пересекающиеся множество, вернее, почти совпадающие, но чаще всего не пересекающиеся. Ну, то есть, если у вас на странице есть, например, блок с текстом, еще очень много ссылок, или, например, врезки с видео, комментарии, какие-нибудь конверсионные блоки, вероятно, во всем этом очень трудно выделить именно там текстовый блок, и понять, насколько он был эффективен. А редакционные метрики, они строго про текстовый блок. Как люди с ним взаимодействуют? В какой момент они, например, отваливаются, если им становится неинтересно, сколько читателей дошло до конца, как активно, как внимательно они читали. Вот медиатор — это инструмент, который все это помогает оценивать, сравнивать с медианными значениями.
То есть там есть какие-то бенчмарки, да?
Да.
Вот это очень ценно, да, сравнить. Вот эти 2 минуты мои — это плохо или, наоборот, супер?
Да, но вот именно что про время чтения мы сравниваем с так называемым предполагаемым временем чтения. То есть известно, что скорость чтения в русском что-то в районе 120 слов в минуту, но могу ошибиться. Соответственно, если ты понимаешь, сколько слов в статье, делишь на 120, понимаешь, вот если человек будет внимательно читать, то в среднем это вот столько. Должен был читать 4, читал 2. И, между прочим, вот это вот соотношение в 2 раза меньше, чем предполагаемое, это прям золотой стандарт. У нас, по крайней мере, считается, что если вот такая картина, он должен был читать 4, читал 2, ну, то есть среднее из тех, кто пришел на статью, это прям очень хорошо читали. Потому что, конечно, тенденция к тому, что люди просматривают, проскраливают, знакомятся, но не вчитываются, это даже не тенденция. Это такая такая сфера, там такие правила, я имею в виду интернет и весь этот диджитал потребление информации. Вообще.
Сканирование, в первую очередь, не чтение.
Я, конечно, очень люблю поразмышлять, посравнивать эпоху, которую почти не помню сама, то есть эпоху такую газетную, аналоговую, теплую, офлайновую и диджитал. Тут очень много всего интересного для сравнения, начиная от того, как все устроено с этой нашей точки зрения, с этой нашей стороны баррикад, имею в виду в медиа. И редакционные метрики как раз будут чем-то, что очень сильно поменяло отрасли, потому что по факту вот в теплую аналоговую газетную эпоху мы не знали, кто читает. У нас не было вообще никакой обратной связи от читателя, вообще никакой. Ну, то есть тиражи. И что? Человек купил газету, чтобы ее прочитать или там пирожок завернуть? А, окей, он купил, чтобы прочитать что? Твою гениальную статью на три разворота или кроссворд на последней странице? Говорит, мы этого вообще не знали. А редакционные метрики — это обратная, это массовая обратная связь читателей. Там, конечно, когда мы все это внедряли в редакциях, диапазон гнева, торга, отрицания, в общем, вот вся палитра была.
Да. Принятие и всего остального, да.
Какой-то он наступает, потому что да. Мы полагались все это время на редактора, на редакторское чутье. Я специалист в своей теме, я считаю, что этот автор хороший, я считаю, что этот формат правильный, я считаю, что текст интересный. Может быть, помнишь, есть такой анекдот у Хармса, когда писатель говорит рабочему: «Я писатель», а рабочему отвечает: «По-моему, ты говно».
Писатель, пораженный этой новой мыслью, падает замертво.
Это, правда, может быть очень обидно. Ты можешь вложиться в статью, тебе может сказать, что ты обалденно, просто невероятно круто поработал, а люди будут отваливаться на примерно 20%, потому что им скучно, они устали. Дальше мы можем строить только гипотезы, почему это происходит. Но когда ты видишь, то это, конечно, очень меняет твое мировоззрение.
Оптимизировались в итоге? То есть у вас... Есть такое ощущение, что у вас получается лучше вовлекать?
Да, да. И ты знаешь, это очень быстро происходит по нашему опыту. Достаточно, там, скажем, 2 месяцев такой плотной работы с метриками, чтобы очень четкую картинку в голове себе выстроить. Что нравится аудитории, что заходит, как верстать правильно. Вообще, мы предполагаем, что доскролл — это поток материала сверстан, но насколько визуально ты там повествование выстроил так, что человека внимание удерживается. Очень тут важно, что в разных ресурсах, разных медиа, или если у вас там бизнес-блог, например, бренд-медиа, эти правила будут очень разными. Я уже говорила вначале, у нас массовый информационно-развлекательный сервис. Не питая иллюзий по поводу там контекста, в котором люди читают обычно наши материалы и запросы, с которыми они это делают. Поэтому у нас одни правила верстки, одни правила подачи и одни правила там по форматам, которые заходят. Если у тебя, например, медиа про книги, и ты понимаешь, что у тебя вовлеченная аудитория, которая хочет читать про книги, и, например, деловое издание, которым как бы скучно не была подана статья, они дочитают до конца, потому что это их работа, это их инсайт, это их деньги, это супер разные миры, они супер по-разному устроены, поэтому правила, которые мы для себя выявили здесь, могут работать, и могут и не работать где-то еще.
А можешь чуть-чуть про правила, вот какие-то такие правила Буравчика, 2-3? Если человек пишет легкий материал, ну, чтобы развлечь аудиторию, скажем, и, может быть, она что-то купит в итоге, что бы ты стала делать? Что работает?
Работают...
Кликбейт.
Работает.
Давай добрые советы. Кликбейт все и без нас знают. Вот чего добилась голая выпускница. Понятное дело, да, все кликнут.
Как правило, очень много разговоров идет, и, возможно, что тут покажусь очень, очень банальной, к сожалению, но, правда, в интернете стоит писать лаконично, разбивая тексты на короткие абзацы, вынося главную мысль в начало абзаца. Это облегчает сканирование. Мы говорили, что сканирование — основной метод потребления информации в интернете. То есть человек пробежался по первым строчкам коротких абзацев, понял, о чем идет речь, понял, чего от него хотят, и будет интересно, он вчитается. Но если ты делаешь кирпич текста, то вероятность того, что человека потеряешь, особенно на мобильном. Это очень важно, потому что до сих пор мы продолжаем верстать, мне кажется, наши продукты на десктопах. Это нормально. То есть на ноутбуке удобнее работать. А читать мы их стали преимущественно с мобильных.
80% так вот, по моим наблюдениям.
И если у тебя на десктопе все красиво и строчки короткие, это не значит, что на мобильном это не кирпич. Поэтому это важно очень помнить. Из правил, которые здесь у нас есть, важно, чтобы в каждом экране что-нибудь происходило. Какое-то сбитие ритма. Ну, то есть не монотонный текст, а появилась картинка, появилась фреска, появился какой-нибудь там цвет, которым ты выделил важную строчку, например. Чтобы визуальное повествование тоже было простроено. Такая же задача, как построить повествование текстовое. Иногда это можно достичь очень простыми методами. Например, у тебя есть 5 картинок, просто последи так, чтобы они стояли достаточно равномерно, не сбивались бы стадом в одном месте, а были бы разделены так, что одна только скрылась, а вторая уже только появилась. В общем, тебе все время как бы интересно. Ты все время видишь, что там дальше что-то есть. То есть использовать какие-то элементы оформления очень важно. Что еще не полагалось бы на то, что все пользователи доберутся, например, до конца статьи, и поэтому, если есть какие-то конверсионные элементы, не располагала бы их только внизу. Пыталась бы их дублировать еще где-нибудь по тексту, там где-то уместно, например, если это текст, конечно. Использовать максимально, стараться какие-то интерактивные форматы, потому что, как бы там ни было, знаешь, мне кажется, что важный момент про интернет и потребление информации в интернете в том, что это про удивление. Важно понимать, что мы имеем дело с очень насмотренными людьми теперь. Опять же, если сравнивать додиджитальную и диджитальную эпоху, то там мы имели людей очень ненасмотренных, скорее всего. То есть вот опыт с газетой, сверсткой в газет, ну, так вот, там диапазон все-таки не такой большой. А мы видим западные спецпроекты, мы видим западные ролики, есть очень много классных наших примеров, очень много классных сайтов. И это все задает у человека в голове фон, с которым он невольно сравнивает. Поэтому, если ты хочешь удержать его внимание, зацепить, придумай что-нибудь, чего он еще не видел, удиви его. Потребление в интернете очень эмоциональное, даже если медиапотребление, даже на самом деле особенно, если медиапотребление. У меня есть, опять же, такой любимейший расхожий пример по этому поводу. В какой-то момент на The Village выкатились такие выплывающие заголовочки. Скроллишь или на телефоне свайпаешь, и он как будто бы такой эффект немножко параллакса, как будто бы прилетает на страницу. Боже, я сидела весь вечер, мне кажется, вот туда-сюда скроллила, потому что это очень эффект, но это очень приятная верстка. Какими-то такими детальками. Или появляется интерактивная карта, или какая-то интерактивная инфографика. Что-то, что ты не понимаешь, как устроен, тебе интересно это изучить. Или просто очень эффектно, какой-нибудь 360 панорама. В общем, все методы хороши. Их, к сожалению, не то чтобы запредельно много, но вот в этом смысле фантазию, конечно, есть где применить все равно. Удивлять — это очень круто.
Тут хочется добавить про вот это, то, что ты сказал про заголовки, когда микроанимация, да, вот эти все вещи. Может показаться, что все это очень сложно и дорого, но на самом деле даже в хороших шаблонах, типа тильды, все это есть, все это сделано людьми, у которых есть вкус, которые понимали, что делали. Поэтому если у вас небольшой бизнес, и вы думаете про текст, и у вас есть классно, что сказать в тексте именно, берите такие инструменты, там можно сделать это достаточно разнообразно, что это будет на уровне и достаточно неплохо.
Разделяю и голосую всеми руками. Интернет стал еще и в производстве очень дешевым. Я имею в виду с точки зрения готовых инструментов, которые, правда, дают тебе невероятные возможности делать очень крутые продукты за копейки. Понятно, что всегда есть что-то исключение из этих правил, но для там малого, среднего бизнеса такой штамп сейчас подпустила, да? Да, честно говоря, на самом деле, во многих случаях и для крупного. Нет никакой необходимости делать какую-то кастомную разработку. Это все очень доступно, очень эффектно, правда. Поэтому если подбирается команда, которая говорит о том, что вам нужен миллион, а то и два, боже, нет. Точно там что-то нечисто, надо перепроверять.
Да, сайт на Тильде стоит 600 рублей в месяц или что-то типа того. Если у вас есть на это миллион, офигительно, вложите его в контент, дайте его видеографам, и только не давайте им покупать технику, потому что это тоже такой процесс, он очень затягивает, он очень увлекательный, пускай они идут в поля и снимают ваши станки, прилавки, еще что-то, и ваших прекрасных продавцов, которых любят все клиенты. Ты еще упомянул чуть раньше про нативную рекламу, давай про это чуть-чуть поговорим. Что вообще думаешь, хорошие примеры, и третья часть вопроса, кому подойдет? Опять же, мы имеем в виду, что часть наших слушателей не обладает безграничными ресурсами. Вот не так давно разговаривал с Максом Володиным, руководителем по цифровым коммуникациям «Газпромнефти». И я ему говорю: «Макс, ну как там в «Газпроме»? Безграничный ресурс?» Он говорит: «Да сейчас, конечно. Если я приду и скажу, что какая-нибудь хрень стоит миллион, мне скажут: иди занимайся своим телом». То есть даже в «Газпромнефти» нет безграничных ресурсов. Короче.
Последняя моя надежда сейчас разрушил.
Да-да-да, нет, Оля, нет. Короче, все, кто думает, как ему поделить бюджет, который далеко не бездонный, стоит ли в микс включать нативку, если да, то в каком случае? Первый вопрос был, что прикольного происходит, что вообще думаешь, а второй, как к этому относиться, стоит, не стоит применять?
Коварный, как ты понимаешь, вопрос, учитывая, что я то место, куда должны нести все эти нативные бюджеты, и моя заинтересованность в том, чтобы их было как можно больше.
Да, пчелы против меда. Попытайся прожужжать как-нибудь пообъективнее.
У меня очень разносортные мысли по поводу нативки. С одной стороны, я в нее верю, с другой стороны, она явно переоценена. С третьей стороны, наверное, к счастью, волна переоценки уже идет на спад, и поэтому отношение становится все более трезвым. Попытки потом посчитать, что же она там действительно принесла, все более такими тщательными, скрупулезными, и это классно. Я думаю, что когда мы только для себя медиа открыли это явление, которое у многих в голове оказалось застолбленным за изданием «Медузы», и поэтому какие-то отношения, мнения, как это должно делать, стандарты, идеологические вводные мы во многом, наверное, оттуда наследуем, оттуда, где впервые об этом там услышали некоторые, да. С того момента ситуация поменялась, и если на эпохе мы говорили про стену, про недопустимость, что это вот редакционный материал, материал такой же, как редакционный, просто потому что объективно, правда, у рекламодателя хороший продукт, услуга или что-то, что встраивается в статью, которую мы бы написали бы и так, и без него, потому что это редакционный хороший, вот, в общем. Я думаю, что сейчас все, конечно, пришло в такое же. Там очень зыбкие границы между, на самом деле, рекламой и нативностью, и на практике. На практике очень трудно, скажу, за редакционную редакцию выглядит удерживать, понимать в каждый конкретный момент, где рекламодатель все еще прав, а где он уже, в общем, пытается просто продавить привычные для себя, что ли, подходы к материалам. Понятно, что очень многие заказчики привыкли работать с рекламными материалами. А обычно происходит так, что на этапе переговоров ты объясняешь, договариваешься, и, конечно, у многих уже есть опыт. И кажется вот в этот момент, что вы друг друга прекрасно понимаете, что вы на одной волне, и все будет прекрасно. Потом ты делаешь продукт, материал готовишь, статью, видеоролик, и вдруг выясняется, что на самом деле все, конечно, вот, с той стороны по-другому выглядит. Мы недостаточно хорошо интегрированы, нас мало, мы хотим еще вот это, вот этого, и, ну, мы же обсуждали, но нет. Ну, в общем, начинается каждый раз вот такой торг. И вот в этот момент, правда, очень трудно удержать разумные какие-то границы, на мой взгляд. Поэтому по факту получается, что они очень размыты. Ну, то есть от этого стыдливости, что, ой, это на самом деле редакционный материал, просто так вышло, что там еще есть плашечка партнерский, она уже такая забывающаяся реальность. По мне, так это не делает материалы хуже, если честно. Потому что, например, несколько недель назад развлекалась на «Медузе» той же, смотрела тесты с партнерской интеграцией. Это, по ощущениям, откровенно рекламный материал. Что не делает его менее интересным для меня. Ну, то есть там везде висит плашка «Партнерский материал», там очень много вот той самой интеграции. Но мне интересно. Это для меня все равно классный опыт. Там было что-то про израильскую кухню. Поэтому почему бы и нет? Тут, наверное, важно как бы качество того, что делаешь, и удовольствие твоего там читателя, аудитории от этого продукта. И тогда получается, что вы вместе с рекламодателем достигаете каких-то правильных целей.
То есть, если есть этот развлекательный момент, а медиа развлекательный, то почему бы не развлечь его так?
Это то, что я говорила про то, что мы, к счастью, наверное, спокойнее стали относиться к тому, что контент исходит от бренда, что мы стали признавать их право разговаривать с нами как эксперты, право развлекать нас, что оттуда может идти что-то хорошее.
А не только скидка на туалетную бумагу, только сегодня, только один день.
Да-да-да, и по 20 раз в твой любимый фильм.
Это все осталось в СМС. Конкретный вопрос про то, кому надо... И, может быть, что-то про примерный бюджет, которым можно ожидать отдачу?
Насколько я знаю, на рынке есть примеры, медиа и кейсы, когда нативная реклама, коммит по нативной рекламе выражался в кликах и там переходах. И я думаю, что это, конечно, показатель того, что, ну, очень круто редакция умеет работать с таким форматом. Это, знаешь, как раз-таки, наверное, на грани такой работы, скажем, ну что ли, рекламного агентства, как называется, такой коммерческий продакшн. Не случайно, кстати, во многих редакциях производственная сетка и выделена в отдельную такую редакцию. А некоторые даже пытаются, как известно, стены между обычной и коммерческой построить. Mm-hmm. Вообще совсем не смешивались. Ну, потому что это, конечно, предполагает определенные навыки и такое. То есть, с одной стороны, аудитория должна своего медиа понимать и какую-то его политику, чтобы в нее вписываться. Но, с другой стороны, должен понимать, как работает продажи, как работает маркетинг, как продавать в принципе. Ну, если уж ты там на продаже либо на какие-то клики коммитишься. Классно, когда есть такое, когда такое можно посчитать. Но, наверное, базово мы привыкли полагать, что нативная реклама больше про охват имиджа, донесение какой-то идеи, что ли. Я думаю, это потому, что нативная реклама первоначально пришла к нам, как вот такая вот. Есть очень классный контент, рядом с ним не стыдно стоять в каком-то бренде. Ну, то есть про имидж. А это, как ты понимаешь, очень трудно измерить. Mm-hmm. Ну, можно посчитать, сколько там читателей было на статье, как хорошо он читался и так далее. Но не более того.
То есть использовать нативную рекламу как инструмент первой волны, это примерно как вложить все свои бабки в рекламу во время Суперкубка. Очень странная идея. То есть у тебя решены все твои задачи по контекстной рекламе, не знаю, по SEO-шке, у тебя в SMM все хорошо, у тебя медийка работает, все лиды генерирует, но что-то как-то надо большего. И в этот момент мы ищем пути расширения, и нативная реклама — это хороший способ выйти на новый уровень, какой инструмент третьего порядка, да, грубо говоря.
Да. Это, конечно, очень зависит от самого медиа, от формата, который там, от темы, которую придумает редакция совместно с заказчиком, и так далее, и так далее, и так далее. Но да, скорее я склоняюсь к тому, о чем ты говоришь. Это больше про идеи, диалоги, донесение каких-то ценностей, донесение какой-то идеи, и через это уже может быть как следствие продаж. Хотя, еще раз повторюсь, бывают очень разные, конечно, кейсы, и границы очень могут быть подвижны здесь.
Я думаю, мы не будем подробно говорить про кейс сейчас в эфире, но если у тебя есть какие-то интересные ссылки народу посмотреть, да, кто заинтересовался про нативную рекламу, ну что обсуждать вслух кейсы, которые можно почитать? Ты мне дашь потом, ладно, и опять же в описании подкаста побросаем. У вас, по-моему, есть свой, да, медиапродакшн, кстати, хотел спросить.
Да, вот мы все вот накопленное удачно как раз нативкой занимались прямо в редакциях, но тематически это разделялось. Например, к нам приходил фармпроизводитель, то у нас есть проект здоровья, в общем-то. А если нужны мамочки, то вот у нас есть проект дети. Но сложновато, конечно. Сложно объединять редакционную работу и коммерческую. Это разные процессы, разный уровень стресса, и очень подходы все-таки должны отличаться. Так что мы выделили это в отдельный продакшн, в отдельную редакцию, и как раз назвали это медиапродакшн. У нас есть медиапроекты и медиапродакшн.
То есть это как раз такая коммерческая служба, в которой должен прийти бренд, и там ему помогут определиться, в какой из медиапроектов зайти и с чем, да?
Да.
И произвести это.
Либо это может быть какой-то отдельный, прям совсем стендалон проект, спецпроект, больше с текстом, больше с видео, неважно. Угу. Это может быть и что-то без привязки к площадке.
Можешь кратко рассказать про какой-нибудь один из последних проектов, вот то, что тебе самое понравилось, и где были хорошие результаты? Угу. За результаты понимаем, скорее всего, охват все-таки, да?
Да. Я тебе честно скажу, что я всегда тот человек, который недоволен, что как бы хорошо мы ни сделали, я всегда недовольна. Мне все время кажется, что нужно было лучше еще.
Ну, это позиция главреда. Окей, но все-таки. Если внутреннего критика чуть-чуть притушить, что прикольного людям посмотреть?
Я думаю, что не буду приводить примеры как раз-таки нативных реклам, хотя они есть и есть хорошие с хорошими показателями. Я, наверное, предложила бы сходить на сайт MediaPro Mail.ru и посмотреть наши видеоработы. И это на самом деле не коммерческие штуки. Мы готовы и рады будем делать такие для заказчиков. Но, наверное, вот те примеры, которыми я прям очень горжусь сейчас, мне кажется, они очень хорошими. Они наши редакционные, скорее. Ну, вот они на этом сайте выложены. Это, например, документальный фильм про Монина или наша коллаборация со Сникерхедом, магазином кроссовок в Москве. Хорошие примеры. Но мы, у нас сейчас как раз в работе несколько проектов, про которые жалко, что я сейчас не могу рассказать, потому что мы еще прямо... Они в работе еще не можем их показать, но...
Ну, когда подкаст выйдет, может, они уже будут, и тогда мы тоже ссылок покидаем. Такой очень-очень общий вопрос про медиа и их место в будущем. Ты где-то в каком-то из интервью или выступлений очень хорошо говорил, что гегемония медиа на информирование вообще закончилась, и теперь у каждого в руках инструмент, да, и нас информируют все подряд. Куда все идет? Если трындеть про тренды, куда все идет?
Я думаю, что в мире медиа уже который год все в режиме апокалипсиса, потому что все идет в пропасть. Все идет в пропасть, и более того, мне кажется, что оно уже находится, если мы, правда, опять же, говорим какие-то про классические термины, понимание, такое медиа, как оно должно работать и так далее. Ну, то, о чем вот мы в самом начале говорили, еще когда заговорили про бренд-медиа, что если применять ко всему этому такие жесткие рамки и жесткие термины, то получается какая-то не очень работоспособная картинка. Я думаю, что медиа в классическом понимании, которые, да, вот там были разносчиками, неправильное слово, ну, то есть доставляли новости, были разносчиками новостей, которые были твоим единственным рупором, были твоим единственным источником информации. Это время, очевидно, очень давно закончилось. Удивительно, насколько многие отдельные журналисты, отдельные редакции все еще не могут это признать. Это
и рекламодатели? Наверное, к счастью этих отдельных редакторов.
Понимаешь, мне кажется, красота того, что сейчас происходит, это мы живем очень в фрагментированном мире. Это может быть казаться проблемой, но, с другой стороны, это еще и очень интересное явление, с которым мы, возможно, раньше не сталкивались. Например, эта фрагментация выражается в том, что все еще есть и старые медиа, и люди, которые готовы потреблять эти медиа по-старому. То есть их все устраивает. Есть читатели газет, есть слушатели радио. Вероятно, все еще существует сайт Ньюс.ру.ком и те самые люди, которые заходят, да, почитать новости. И одновременно существуют люди, которые совсем по-другому живут, которые вообще не понимают, зачем читать новости, самое важное мне расскажут возле кулера, если нужно. Там я не включаю телевизор, а, например, контент получают в тех самых приложениях Тинькофф Банка, почему бы и нет. Где-нибудь видят какой-нибудь контекст, переходят, включают YouTube, и там им блогеры рассказывают последние новости, потому что комментируют их. Вот я сегодня с утра как раз смотрела Лебедева, он там комментировал новости. Ну вот, вот, вот тебе, пожалуйста. Узнала парочку свежих для себя, в частности. Существует очень много разных форм, форматов, и если говорить про тренды, это не разбериха, это существование очень разного, и есть то, что происходит сейчас. Закончилось время старых, добрых, понятных правил. Работаем вот так, работаем вот в этом канале, там, у нас есть сайт, и еще какой-то нелепый СММщик, который перекладывает эти материалы куда-то в соцсети. Очень важно для медиа, что все очень быстро меняется, прямо очень быстро. Скорость перемен в этой отрасли, мне это, конечно, трудно сравнивать, не так хорошо понимаю, что происходит в том же маркетинге, например. Но если мы говорим про медиа, то полтора года назад, и мне сейчас кажется, господи, полтора года назад, это было так давно, мы не очень, мне кажется, принимали в расчет Яндекс.Дзен. За это время он успел колоссально вырасти, стать нашим всем буквально. Вся эта история, а сколько у вас трафика из Яндекс.Дзена постоянно обсуждалась, и тихонечко пойти на спад. И это тихонечко, мне кажется, уже там, ну, именно с точки зрения источника трафика для медиа.
Пошел на спад, да, Дзен? Интересно.
Да, мне кажется, что во многом да.
А с чем это вызвано? Вот это для меня новая информация вообще. Расскажи-ка.
Ну, возможно, там как-то меняются алгоритмы, там же все время завязано на каких-то обновлениях того, как на самом деле какой материал там.
То есть внутренний, я понял, Дзен набирал трафик и разбрасывал его не такому большому количеству своих каналов, да, а теперь у них прирост, может быть, немножко замедлился, и количество контент-провайдеров внутри увеличилось, поэтому каждому конкретному достается меньше, поэтому, может быть, это выглядит как спад, да, что-то такое.
Был редактор и есть. Она как раз помогала нам с Дзеном и так вдохновилась, что завела свой канал про паровозики. То есть была таким вот автором-блогером на Дзене. В феврале прошлого года, по-моему, мы обсуждали, что это прям, ну, приносило ей заметные деньги. И ее канал был там в топах своей категории. И, ну, прям неплохой там, знаешь, приятная копеечка еще в дополнение к зарплате попадала. Потом это все сошло прям на нет с точки зрения охватов, с точки зрения денег и очень стремительно. Там, условно, к лету это уже стало быть для них хоть каким-нибудь заметным источником удовольствия и доходов. И, ну, мне кажется, с медиа и трафиком происходит какая-то очень похожая. Прошло всего полтора года. Всего полтора года, на самом деле, это очень мало. Мы прожили целую жизнь с Дзеном за это время. Более того, мы успели прожить историю с подкастами, мне кажется, за это время, потому что год назад, когда ВКонтакте запустила свою подкаст-платформу, потом Яндекс.Музыка это сделала, и все такие, господи, наверное, кажется, нужно делать подкасты. Теперь такая штука, которую всем кажется, нужно делать, это, видимо, ТикТок. Хотя, честно говоря, в последнее время слышу меньше, видимо, никто так и не научился его готовить в конечном итоге и понимать, куда его прикладывать. Ну, как бы такой немедийный момент все-таки, да? Но очень характерно для медиа это вот это вот такое, знаешь, метание. Все время происходит что-то, какой-то пик, и все, вопреки тому, что не хватает ресурсов, вопреки тому, что мы, на самом деле, очень плохо умеем там работать, все бросаются туда. И вот это такая суета и попытка ухватить, что же самое главное, мне кажется, очень характерно для того, что, ну, по крайней мере, если говорить про то, как это выглядит изнутри. Но это, наверное, очень характерно не только для медиа истории, это, наверное, там во многих отраслях так устроено, что ты только вот отстроил, как все должно работать, снаружи все поменялось, и ты такой, господи, ну, тебе нужно время, чтобы развернуть.
Ну, тут все маркетологи, которые нас сейчас слушают, конечно же, сделали фейспалм, потому что, да, естественно, только ты настроил, и оно все опять поменялось. Один рекламный кабинет Facebook что стоит? Он просто как... Сейчас перечитываю Гарри Поттера, и мне кажется, вот эта конфигурация Хогвартса, которая каждый день разная, это рекламный кабинет Facebook. Так что да, конечно, темп изменений чудовищный. Хороший момент, чтобы перейти так потихонечку к вопросам на сладкое, таким более личным. Первый вопрос, он скорее про пользу для слушателей, чем личный, но все-таки. Книжки, курсы, ресурсы, что ты рекомендуешь, когда тебе говорят, вот что почитать, где поучиться, что-то есть? Ну, в книжки не очень верю. Может быть, еще что-то, какие-то более быстрые ресурсы. Может быть, какие-то блоги про медиа, где можно узнать все самое свежее. Может быть, что-то про нативную рекламу. Куда отправить нам слушателей?
Я бы, честно говоря, отправляла в телеграм-каналы, потому что, мне кажется, там есть хорошие подборки всего, что зачем... Кто-то за тебя уже сделал всю работу и присматривает за самыми интересными классными чуваками. Опять же, наверное, покидаю ссылки в описании. Дам несколько примеров и про медиа, и про... Особенно там есть блог Миши Калашникова, он раз в месяц выпускает такой дайджест со всем, что произошло, но очень классно. И мне очень нравится, что это всегда такой надуровневый какой-то взгляд. Ну, то есть не изнутри, а как бы человек так поднимается сверху вниз, смотрит, очень классно. То есть...
Не просто дайджест, а еще с каким-то личным синтезом, да, такой вот, со взглядом.
Скорее, мне нравится точка зрения, с которой, да, там, знаешь, чуть-чуть над схваткой. Получается объемная очень картинка у тебя. Там раз в месяц прочитал, прям вот хорошо понял, что происходит. Есть обзоры хороших годных статей. Я думаю, что это хороший способ следить за тем, что происходит в отрасли. В общем, покидаю ссылки. И про нативную рекламу тоже. Можно смотреть все свежие кейсы, которые выходят на рынок. К счастью, это не так, ну, это не шквал. То есть вполне делабельная задача присматривать за хорошими штуками, которые выходят, потому что, ну, добавляется одна, две, три день в неделю, ну, достойных примеров.
Можно успеть посмотреть.
Да, можно успеть посмотреть. И еще, я думаю, что я бы рекомендовала, на самом деле, если интересно, моя правда, что в умах у людей, кто работает вот в медийной отрасли, как это все выглядит изнутри, и каких-то по-настоящему интересных людей для себя там обнаружить, я бы, честно говоря, рекомендовала подкасты. Вот для себя недавно открыла, он не очень, конечно, про медиа, скорее так, больше про все, про жизнь, в том числе про медиа, Куджи подкаст, который делает Коняев.
Андрей Коняев? Ленточник, да?
Да, N+1. Еще парочку есть очень интересных в этом направлении. Там как раз подкаст, да, тебе можно, конечно, с человеком познакомиться, наверное, действительно вдохновиться им, понять какую-то другую точку зрения услышать. Тоже может быть очень полезно. Честно говоря, я скажу, что есть у меня подозрение, что ты прав насчет книг, что по-хорошему, ну, только если нужно прям какую-то прикладную задачу решить, прям научиться хорошо писать, например, тогда это полезно. Но вот я не очень верю в то, что это в таком фоновом режиме как-то по-настоящему может быть развивающей историей, ну, тем не менее. Поэтому даже не возьму здесь рекомендовать.
Ну, очевидно, чтобы научиться делать крутой контент, нужно либо делать его дома, либо медленно, либо, если хочешь быстро, то в редакции. Еще один вопрос. Что ты думаешь про выгорание? Насколько это для тебя риск? Насколько ты это видишь в отрасли? И как бороться?
Риски есть. Я думаю, что ровно потому, что все очень быстро меняется. Как-то попадалась на глаза любопытная статья про то, что вот раньше мир был медленным, он очень был предсказуемым, четкие расписанные роли, и люди, те, кого воспитывали, как раз люди, которые к такому миру привыкли. А сейчас мир очень быстро меняется, и он требует очень высокой скорости адаптации. Вот кто умеет хорошо адаптироваться, кто хорошо принимает перемены, чувствует себя в них органично и спокойно. Ой, я пришел на работу с утра, к вечеру все, совсем как бы другой мир, ну и отлично провели день. То есть вот такие люди чувствуют себя прямо на вершине. А если ты больше такой консервативный и такой, как все поменялось, там удивительно, такие, знаешь, люди очень, конечно, разные, но я, правда, подозреваю, что вот это как раз это те самые рисковые зоны для выгорания, потому что можно использоваться со скоростью перемен. А поскольку мы в таких сферах медиа, маркетинг, все это происходит часто, то, конечно, нужно быть очень внимательным к себе, чтобы этого не происходило. Заниматься профилактикой выгорания. По крайней мере, для меня очень свойственно такое строгое отношение к себе, мол, давай, больше. И со временем, с годами, я поняла, насколько это неправильно, непродуктивно, насколько сама себя я могу таким отношением, не давая себе отдохнуть, не спрашивая себя, как ты себя чувствуешь, насколько тебе, правда, вот интересно, комфортно сейчас, не лучше ли там отвлечься. В общем, с таким отношением к жизни, я поняла, далеко не уедешь. Поэтому то, что я для себя пыталась поменять, это как раз-таки менеджерить и внедрять в свою жизнь здоровые ежедневные привычки. Расслабление, отдых, рефлексии, спорта и так далее. То есть не выносить это в какое-то там 2 часа в выходные и нормально, а прямо делать. И это оказалось очень сложной задачей. Это оказалась одна из самых трудных перемен, которые когда-либо происходили со мной в жизни. Но на долгосрочной перспективе это работает. Я еще думаю...
Сначала наденьте маску себе, а потом позаботьтесь о своей работе.
Точно. Ну, из хороших новостей. У нас очень сложная отрасль. Нам нужно не молоко за вредность сдавать, а путешествие раз в 2 месяца. Мне кажется, даже короткие вылазки на выходные способны творить с нами чудеса. Круто, если это возможность себе позволить, и очень рекомендую, потому что переключиться, в короткое время восстановиться очень важно. Не относиться к путешествиям как к чему-то, что раз в год и непременно длинную.
10 городов за 3 дня. Еще один мой любимый теперь уже вопрос. Предположим, ты заработала столько денег, что о них можно не думать о конце жизни. Все. Все базовые потребности закрыты. И следующие за ними тоже. Чем займешься? Что изменишь в жизни?
Дай мне пару минут помечтать. Казалось бы, такой простой и, наверное, некоторым образом очевидный вопрос, а у меня нет на него готового ответа. То есть я над этим не размышляла. Ты знаешь, я, наверное, попробовала бы какой-то внести вклад в то, чтобы мир менялся. Мне кажется, что Мы, правда, живем в удивительное время, когда все кардинальным образом меняется, некоторые перемены очень классные. Есть такое развлечение, не знаю, как это, сообщество, Random Coffee, такая возможность встречаться с, ну, как это, случайными, что ли, людьми в рамках какого-то сообщества раз в неделю, просто вы знакомитесь, выпиваете чашку кофе и рассказываете друг другу про свою работу. Вот я в сообществе продуктов встречаюсь, и нередко попадаются люди из каких-то очень любопытных стартапов. Например, одна из последних очень впечатливших меня встреч – разработчик, если правильно помню, в стартапе, который занимается внедрением искусственного интеллекта в промышленные предприятия, тем, чтобы предсказывать поломки, потенциальные поломки, чтобы их прогнозировать, соответственно, их не допускать. Боже, это так интересно, так классно. Вот, наверное, для меня это пример того, как это очень тоже штампованная фраза, но технологии меняют к лучшему, и это очень вдохновляет. Ты понимаешь, что мир просто у тебя на глазах становится другой. Если бы у меня было много-много денег, я попробовалась бы либо себя применить, либо каким-то еще образом помочь в таких вещах, которые, может быть, сейчас здесь сейчас не очень прибыльны, не очень очевидно, как с ними там будет получится, не получится. Но давать толчки вот такие, которые завтра могут просто кардинально пересмотреть то, как все устроено вокруг нас. Я бы вот этим занялась. Это, мне кажется, очень здорово.
Это было бы скорее медиа или скорее стартап, производство, что-то такое, как тебе кажется?
Было бы скорее контент, да. Я очень близка, конечно, к контенту, да. Наверное, все больше остаюсь с мыслью про то, что правильно нужно делать именно вот медиа, вот в том классическом понимании, что уже обсуждали, да. А вот делать контент, рассказывать, коммуницировать с людьми, это очень важно. Это одна из важных задач, и в этом смысле, конечно, большая надежда, мне кажется, в нашей журналистской тусовке, потому что люди, которые умеют рассказывать, люди, которые понимают, как правильно это делать, что важно, как расставить акценты и уметь гладко все это сделать, красивый текст умеют, они не пропадут, это правда. Поэтому профессия переформатируется, медиа переформатируется. Сама эта беседа, от кого к кому мы говорим и вот в каких каналах, она переформатируется. Но контент не исчезнет определенно, поэтому я бы работала с контентом, да.
И последний, предпоследний, на самом деле, вопрос. Если говорить про начинающих, если говорить про аудиторию нашего подкаста, это ребята на стыке маркетинга, рекламы, может быть, медиа. Что посоветуешь, какие скиллы качать в первую очередь? И куда идти? Куда бежать за практикой?
Я пошла туда, где есть возможность попробовать максимальное количество инструментов, форматов, навыков. Где есть возможность попробовать и делать, и дистрибутировать, и аналитику какую-то получать. Я не очень верю в долгосрочной перспективе в универсальных бойцов. Не очень верю. Но для старта, когда ты только-только начинаешь, очень важно понять, что ты на самом деле лучше всего делаешь. Либо какое сочетание навыков именно твое, потому что кто-то может, например, там, тексты и аналитику, а кто-то гениальной дистрибуции, пожалуйста, не надо мне только там просить писать что-нибудь, кроме заголовков. Поэтому я посоветовала определить, кто бодрый, кто делает много вещей, которые по духу нравятся. Например, там, открываю их Инстаграм и прямо млею. Ну, то есть, вот или там смотрю YouTube-канал, прям понимаю, что мои ребята.
Это может быть что угодно, рекламное агентство, бренд или медийная площадка, все равно.
И стартап, например, да, опять же, или там какая-то начинающая компания, да. Посмотреть, да, на то, что делают, и чтобы по духу совпадало. Вот тогда это будет хороший выбор для начала. Попробовать максимально себя в разных вещах и понять все, что нравится, что получается. И дальше уже развиваться. Тогда уже можно приходить какие-то более там серьезные моно, скажем так, истории, когда ты будешь там, ну, я понял, что мне нравится делать спецпроекты, и ты будешь заниматься только спецпроектами, или там организовывать ивенты, и ты будешь заниматься одной историей. Но кайфово, наверное, на старте попробовать себя и читать, и плавать, как говорили древние греки.
И уж точно не ходить в университеты за всеми этими быстро меняющимися вещами.
Это очень моя любимая тема, очень моя любимая тема. Если коротко, я просто... Университет не дает прикладных знаний. Никогда университет... Это не было его задачей. Это не входит в его идею, идеологию. Университеты, на мой взгляд, нужны, чтобы дать тебе глубину, ширину мировоззрения. Если тебе это, правда, нужно, то это классная история. А вопрос в том, что ты глубиной и шириной, правда, потом не очень можешь сверстать страницу в Радимаге, к сожалению.
Очень люблю на эту тему анекдот про то, что преподаватель с матмеха встретил своего выпускника и говорит: ну как, пригодилась вам математика? Да, было один раз. Ветер сдул с меня кепку, я свернул проволочку в форме интеграла и достал ее из лужи.
Все так, абсолютно. Какое-то время назад приглашали в выпускную комиссию в МГУ. И как раз идея вуза в том, чтобы позвать практиков, которые там увидят лучших студентов, зададут какие-то вопросы. Ну вот я задаю вопрос как практик. А там девочка отвечала по билету, что там западная журналистика 40-х. Говорю, ну так и что? Какую картинку можно поставить на сайт, ну вот на новостной ресурс? Где ее взять, какую можно там. Слушай, мне кажется, что меня там как-то да припот валит, просто зверь.
Какого цвета обложка? Ну, валит, сволочь.
И вот так вот это все устроено. Поэтому да, если хочешь работать, то прям не стоит идти в университет. Журналистика и контент, в принципе, во многом вот на стартовых каких-то начальных, это ремесло. В лучшем смысле слова ремесло. Я вот в этом смысле не хочу никаких оценок носить. Это очень делабельные вещи, ты им очень не обучаешься. И учитывая вот мультиплатформенность, мультиформатность, огромное количество инструментов, это про практику. Поэтому нужно идти туда, где тебя будут практики учить, а не вот Аристотеля, Платона, да всегда можно добавить. Это очень круто для личного развития, это очень круто для горизонта. Но нужно, в общем, можно ходить в бардак, можно ходить в синагогу, но не нужно путать бардак и синагогу. Вот мой посыл.
Отлично. И самый последний вопрос. Если кто-то хочет с тобой пообщаться про твои дела, про медиапроекты, может быть, про медиатор или еще про что мы говорили, куда лучше всего пойти, куда стучаться?
Ой, я буду очень рада. Стучитесь в Facebook. Там, надеюсь, достаточно легко меня найти. Оля Сидорова, главный редактор медиапроектов. ОС Сидорова, кажется, в Урле. Ну, что-то в таком духе. В общем,
ссылочка будет.
Добавляйтесь, поболтаем. Будет здорово.
Ну что ж, Оля, огромное спасибо за советы, за время.
Спасибо тебе большое, Кеш, за приглашение. Это было очень приятно.
И также всем нашим слушателям тоже огромное спасибо за внимание. Оля, пока. И это был Иннокентий Нестеренко, маркетинговая рубка. До встречи в следующем выпуске. Друзья, если вам понравился подкаст, сделайте, пожалуйста, пару вещей. Во-первых, перешлите, пожалуйста, этот выпуск друзьям или коллегам, которым он тоже будет полезен. Во-вторых, пойдите, пожалуйста, на Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыку и все прочие места, где живут подкасты, и подпишитесь там на маркетинговую рубку. Ну, еще можно отзыв оставить, буду благодарен за положительный. Почему это важно? Ну, во-первых, маркетинговая рубка – это хобби-проект, и ваша обратная связь взбодрит меня и позволит мне скакать дальше. А во-вторых, чем нас с вами больше, тем мне проще будет добиваться аудиенции и брать интервью у разных крутых маркетологов и руководителей, предпринимателей. Кстати, если вы знаете кого-то, кто делает нереально крутой маркетинг и поэтому должен стать героем моей маркетинговой рубки, пожалуйста, не стесняйтесь и пишите мне. Все контакты есть на сайте проекта kines.com. Большое спасибо, до встречи в следующем выпуске. Пока!